Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Духовные стихи – тема этого выпуска «Поверх барьеров». «Приидите, братья, послушайте. Послушайте Писание Божьего. Что у нас на земле стало? Всему миру обновление, всяким болезням исцеление». Жанр духовных стихов принято относить к народной словесности, вдохновленной христианством, Библией, житиями святых, церковными гимнами, апокрифами. В советский период жанром этим исследователи пренебрегали, но он выживал благодаря рукописям, трогательным тетрадям и тетрадочкам, своего рода религиозному самиздату. Современный светский человек воспринимает духовные стихи как фольклор. Пусть так. Должно быть, изменился склад души, сама душа. Чтобы по-настоящему услышать духовные стихи, надо по-особому настроить душу, а это трудно.
Душа моя прегрешная, что не плачешься.
Передача Тамары Леленковой «Духовные стихи».
Соберемтеся во единую келью и послушаем чтение пение, и послушаем чтение пение, и посудим те о своем спасении.
Духовные стихи, если верить энциклопедическому словарю, это одна из форм старинного эпического и лирического песенного творчества, стихи религиозного содержания. Известны с XV века, начиная с XVII века были распространены преимущественно среди старообрядцев и различных сектантов. Надо заметить, что именно благодаря такому распространению многие духовные стихи сохранились до наших дней не только в книжном, но и в живом исполнении на Урале, в Сибири, в Америке. Правда, современные русские фольклористы занимаются исследованиями в этой области относительно недавно. Сказались закрытость староверов и советское неприятие всего религиозного. Рассказывает Серафима Никитина, собиратель старообрядческого фольклора.
Когда я первый раз попала к староверам, то я столкнулась с колоссальным количеством духовных стихов. Это вот 70-е годы. А это было время, когда духовные стихи вообще не записывали. Было же это время советское, когда некоторые жанры были вычеркнуты, просто из всего арестованы, если хотите. Ну, конечно, было представление о духовных стихах, естественно, все-таки какое-то. Но когда я столкнулась с тем, что вот услышала в экспедициях, то меня поразило разнообразие этой области народной поэзии, которую совершенно нельзя назвать одним жанром. Духовные стихи – это вовсе не жанр. Это целая совокупность, такой конгломерат жанров, которые объединены, на мой взгляд, не стилистическими особенностями. Духовные стихи в каком-то смысле могут подражать любому другому жанру поверхностно, быть похожими на былины, быть похожими на баллады, похожими на лирические песни и даже на жестокие романсы. Но их всех объединяет другое, их объединяет совершенно другая ценностная ориентация. Это этическая оценка всего происходящего. Вот это то, что называется религиозным характером, когда личность ответственна за то, что она делает, и когда объектом оценки являются не столько предметы внешнего мира, а помыслы, переживания, чувства, намерения, поступки. То есть душевный мир является предметом оценки. Вообще в фольклоре обычно совершенно другое.
Коли скоро і коли кратко, аки однодневнос. Коли скоро і коли кратко, аки однодневнос. Родились ми на світ наї, облиті печалями. Родились ми на світ наї, облиті печалями. или куда пойдем, не знаем мы сами. Что же будет, куда пойдем, не знаем мы сами. Придет ночью, а китать возьмет нас нечестно. Придет ночью, а китать возьмет нас нечестно. Поведет землю огров темные жилища. Поведет землю огров темные жилища. С червем говорит, вот вам еще пищи.
Помимо общерусских духовных стихов, существуют и, собственно, старообрядческие стихи. Однако все это фольклорное богатство сохранилось исключительно благодаря любви к книгам и традиционализму старообрядцев. Я спросила у Михаила и Кирилла Витушкиных, регентов Старообрядческого Покровского кафедрального собора, когда и где члены общины поют духовные стихи.
История возникновения духовных стихов, она лежит несколько веков назад. Исполнялись они не на богослужении, а за столом, на свадьбах, вот, допустим, на именинах.
Действительно, собираются люди, накрывают столы и, в общем-то, исполняют вот тоже эти стихи. Есть и любимые, есть и, в общем-то, посвященные. Допустим, вот если у человека День Ангела, конечно, исполняется стих, посвященный ангелу-хранителю. Есть и несколько стихов на рождественскую тематику. То есть на каждый праздник можно найти, раскопать стих, посвященный этому библейскому событию. Это сидя в процессе принятия пищи, в процессе общения, вот захотели спеть стих и... Кто там знает, наизусть поет, кто не знает, могут там стиховники достать и по ним петь. Конечно, на сытый желудок это уже духовности уже, конечно, там меру немножко поесть, там, выпить. И, да и без выпивки можно замечательно петь духовные стихи, допустим, и не только за столом. Допустим, та же молодежь выехала там на пикник на какой-нибудь, вот в лесу там поют.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лялинковой «Духовные стихи».
Молодые люди поют те же духовные стихи, что пели их деды и прадеды. С дедами, правда, собирателем фольклора договариваться бывает труднее, рассказывает Серафима Никитина.
Так вот, я помню свои первые впечатления, когда я приехала к староверам, и ничего пока не знала ни про бытование духовных стихов, да и вообще мало знала про старообрядчество. Мне сказали, что есть один старик, который знает очень много стихов. Я к нему пошла. Он был стар, ему было около 80 лет, жил он один, и был он слепой. Я пришла к нему, поговорили, я вынула магнитофон и сказала, что вот я хочу вас записать на магнитофон. Вот если можно, вот спойте, пожалуйста, замечательный ваш стих, который вот он мне начинал уже петь. Я хочу его записать. Пожалуйста. Он мне его спел. Спел один из самых вот лучших стихов «Человек живет, как трава растет». И второй стих спел, там, третий спел, а потом сказал, что он устал. Ну, конечно, старый человек, нездоровый. Завтра приходи. Хорошо, сказала, я завтра приду. На следующий день я прихожу, дверь закрыта. Стучу, никого нет. В растерянности, потому что он из дома обычно никуда не выходит. Спит, что ли? Соседка говорит, это что? Это ты, что ли, вчера приходил? Я. Так старухи увели его. Как? А за что? Почему? Ой, не знаю, только вот иди. К старухам они тебе скажут. Иду. Меня не пускают. вижу злую старуху, которая смотрит на меня волком. Я говорю, а что такое, что случилось? Ну как что случилось? Что ж ты наделал? Грех какой великий. Какой грех? Ну, в конце концов, впустили. Сидит мой старик Алексей Ермилович. И понурил голову, грустный-прегрустный. Я говорю, что такое, Алексей Ермилович? Ну, расскажите, я же ничего дурного не хотела. Что такое? Какой мы грех с тобой сотворили, Серафима? Да ну что такое? Да на твой матифон антихристов записали. Нельзя же это, грех великий. Ну, не знала я это. Совершенно не знал. Он тоже не знал. Ему старухи объяснили. И стали мы с ним вместе уже пригорюнившись сидеть и думать, и что же нам теперь делать. Он сказал, вот слыхал я, что, может быть, это все стереть можно. Но тут мое сердце совершенно затрепетало, потому что я так гордилась теми текстами, которые я записала. Я сказала, что, конечно, стереть-то можно, но ведь на это место надо что-то записать, чтобы стерлось то. А вы же не будете снова записывать? Не будем. Но тогда что же делать? Ну и решила, и я им просто сказала, что знаете что, вот то, что я записала, буду слушать я и тот, кто расшифрует вот ваши, потому что на музыку надо, надо, чтобы это нотации была, вот на ноты положить, это вы разрешаете, это можно. Ну вот, а так мы никому показывать не будем. Тогда можно? Подумали, тут уже совет, старухи тоже сидят, решили, что ладно, можно. Хотите, я напою немножко? Человек, он живет, как трава растет, человеческой ум, яко дым ветром несет. Поутру трава растет, цвет по вечеру падет, по вечеру человече в беседе сидел. Он и человече перестановилося.
Чтобы не забыть, не потерять духовные стихи, их переписывают в специальную тетрадочку, которой пользуются из поколения в поколение. Но самые любимые запоминают на слух, как колыбельную, как домашний напев, как семейный праздник, рассказывает Анна Витушкина.
Я выросла в семье, у нас 5 человек детей. Я 4-я по счету. Я к 3 годам, ну, у меня дома пели, на слух легко воспринимала и пела за остальными. Когда я подрастала, ну, я уже сама искала, у кого переписать, у кого узнать новую мелодию. Собирала стиховник, и у меня так 150 стихов набралось. Конечно, относиться уже к этому, что это как вариант священного писания, нет, отрицательно, просто это, такого нет. Поэтому так, в общем-то, снисхождение, это вот оно как и присутствует, что все же это не молитва. Другое настрой, размышление как бы.
Прозвучал сочиненный патриархом Пименом духовный стих «Успенский монастырь». Я спросила у Кирилла Витушкина, регента Покровского кафедрального собора, каким образом находится мелодия для духовного стиха.
Музыкальная сторона духовных стихов, часть передавалась вот из уст в уста и дошла чисто по мелодии. А часть духовных стихов в тех же стиховниках, они есть, значит, они переведены, расписаны на знамена, на древние знамена, по которым поются и богослужебные песнопения, на так называемые крюки, потому что большинство знамен — это крюки. И по этим древним знаменам они поются. Конечно, более так медленно. Так называемые напевки, если брать по мелодии духовной стихи, конечно, они поются более быстро, более ритмично. Чаще всего исполняем боярня Морозова. Потому что он и легко поется, он для всех очень хорошо ложится, в общем-то, очень хорош к восприятию даже слушателей, и не длинный.
Если вот мы будем рассматривать такой музыкальный язык духовного стиха, то увидим в очень разных пропорциях, но всегда соединение вот такого древнерусского распева с народной песней, с народным пением, я бы так сказала.
У микрофона фольклорист Серафима Никитина.
Одна и та же женщина может спеть какой-нибудь стих о Борисе и Глебе. Восточно Говладенья славного Киева града. Сложный такой напев, да? И напев эпический. Даже в нем есть сходство с некоторыми былинными напевами, которые тоже в Приуралии были записаны. И та же тут же споет уже немножечко гнусаве. Жизнь унылая настала, лучше, братья, помирить, лучше, братья, помирить. Что вокруг нас и происходит, и тяжело на то смотреть, тяжело на то смотреть. Вот эти два совершенно разные жанры, абсолютно как бы разные миры, опять же соединены одним и тем же. Это вот системой ценностей. Что хорошо, что плохо. Когда, например, рассказывают о страстях Христовых, то мне приходилось там записывать замечательные тексты, которые рассказывали о Христе, вот как будто они сами его видели. Ты знаешь, он висит-то на кресте, у него же лицо-то все харчками заплевано. Да ж как ему же больно, голубчику-то. Вот просто как иногда рассказывают. Слово «прекрасный» в духовных стихах применимо к очень небольшому количеству объектов. Что прекрасный? Рай прекрасный. Пустыня. О, прекрасная мать и пустыня. И еще Иосиф прекрасный есть. И больше ничего прекрасного в духовных стихах нет. Потому что прекрасный вообще это и в древнерусской литературе, и в языке, и вот в духовных стихах означает этически совершенный, прежде всего, а не красивый внешне. И это замечательно, знаете, чем подтверждается, как одна бабушка, которая мне пела стих про Иосифа Прекрасного, когда кончила, сказала, ну, на каком-то месте обычно поют очень немного этого стиха, сказала так, а ты знаешь, Иосиф-то прекрасный, он ведь еще и красивый был. Почему чужая баба его и залюбила?
О, царство, покидайте, сам идет в пустыню. А сам идет в пустыню, за им идут. Его слуги, вы слуги мои, верные други, вы вернитесь, воротитесь, вы ж вернитесь, воротитесь. Ой, там это горы, горы крутые.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Ляленковой «Духовные стихи».
Например, «Три непростимых греха» в самых разных сюжетах повторяется. Почему, предположим, Христос идет в ад и выводит всех из ада, грешников, но троих оставляет, три души. Первая душа согрешила, младенца в утробе задушила. А вторая душа отца-мать не почитала. Третья душа могла, например, заломы залавливать или молоко у коровы портить. То есть это грехи против рода. Все, что связано с тем, чтобы испортить либо плод человеческий, либо плод любой, живой, в поле ли растущий, или там животный. Это вот очень тяжкий грех. Один из самых страшных грехов – это аборт. И вот это вот грех аборта, это просто специальный есть стих. Это тоже стих вполне современный, в старообрядчестве очень распространенный, но кажется, что он не только старообрядческий. Там от лица младенца, которого загубили, вот такой вот текст, обвиняющий мать. Очень такой душераздирающий.
У микрофона фольклорист Серафима Никитина.
Грех идет через душу, а не через тело. Поэтому если тело грешит, то оно грешит благодаря своей душе. Поэтому душа, естественно, должна простить прощение. Тело – оболочка. Душа в теле живет, но, с другой стороны, тело и плоть. Плоть тоже грешная называется, или тело грешное. Но идет грех от души. И ведь есть стихи, где описываются все возможные ужасы в аду. Значит, вот эти муки, типа разноличные муки, которые ждут человека, в зависимости от типа его греха. Кто там за язык повешен, кто еще за что, кто там по углям ходит, если танцевало много и так далее. Прощение очень трудно ожидать, что человек пойдет в Царство Небесное. Но вот в цикле расставания души с телом мне встречались, например, стихи, где как раз говорится о нетленных мощах, то есть как бы спасся человек. И удивительно, что душа говорит телу: ты, тело, меня спасло, и меня, и себя спасло. И быть тебе телу нетленному, исцеленному.
Как жила, та была душа грешная, аллилуйя, душа грешная. Ты ж куда, душа, идешь, куда грешная бредешь, аллилуйя, куда грешная бредешь. А я иду, бреду к самому Иисусу Христу, аллилуйя, к самому Иисусу Христу. А Господь говорит: не видать и тебе, душа, самого Иисуса Христа. Ты ж и где, душа, была, кому веровала, аллилуйя, кому веровала.
Пока человек живет, у него есть тело, и в нем душа. Но когда он умирает, то душа становится заместителем тела. И хотя тело и есть, но оно присутствует уже как придаток к душе. А когда он живет, как бы наоборот. Человек видимый действует как тело прежде всего, а душу еще надо заметить. А здесь наоборот, души опаленные. Иногда даже в духовных стихах говорится, что души грешные стоят по левую сторону реки, а души праведные по правому. А уж какого они вида там у них... Конечно, они как тело видятся взору, вот наблюдатели, которые это как бы описывают. Там у них и волосы дыбом стоят, и тела страшные, опаленные и так далее. Но это души прежде всего.
А там смолы кипять, все кипучие, аллилуйя, все кипучие. А там демоны стоять, да все с крючами, а душа-то не идет, вопинается. Со господними, а не елеми, а грызается. И говорите ангелам: а идите-ка вы сами, каково-то вам будет. Аллилуй, каково-то вам и будет.
Вы слушали передачу Тамары Леденковой «Духовные стихи».